Сергей Лебедев. «Титан». Рассказы. Читает Константин Корольков. Судья Желудков. Судья Желудков приехал на дачу в пятницу вечером, сразу после затянувшегося заседания. Пробки в городе, пробки на выезде, пробки на шоссе. Красное марево стоп-сигналов. Мелкий косой дождик, заливающий форточку, когда куришь. Трасса, по которой он ездил еще ребенком, рядом с отцом, на переднем сиденье, знакомая каждым поворотом, каждой туманной низиной. Полос теперь две в каждую сторону, а местами и три. Вместо светофоров — бетонные петли развязок, вместо лесов — угловатые башни многоэтажек, новые районы. Но это его дорога, накатанная, наезженная. Сколько мыслей передумано на скорости, сколько схем и комбинаций составлено. Но сейчас, когда важнейший, годами отшлифованный план почти осуществился, дорога вдруг выкинула неприятный фортель. Его машину с судейскими номерами, с пропуском вездеходом на лобовом стекле остановил дорожный полицейский. Новичок, соложонок, не разобрался. Напарник отругал младшего, подобострастно извинился перед Желудковым, пожелал доброго пути. Но осадочек остался. И судья разозлился, представил, что через месяц-другой у него будет служебная БМВ с мигалкой, и тогда никакая сволочь не посмеет. «А ведь надо записать фамилию и завтра позвонить его начальству», — подумал Желудков. «Как он там представился? Музин, Кузин, Зюзин?» Фамилия не вспоминалась, словно оставшийся на посту сержант чувствовал попытки судьи и всеми силами старался увернуться. Желудков так и не вспомнил, и потому приехал раздраженный. Вечер был ранний, стылый, сразу захотелось в баньку, в парную, на горячий липовый полог. Желудков пораздумывал пару секунд и, с сожалением, отказал себе. Завтра ведь будут гости. Особые гости. Андрей Порфирьевич не любит, когда баня сырая со вчерашнего. Конечно, он уже мог бы и поступить как хочет. Одобрение его кандидатуры состоялось. Он сегодня выполнил свою часть сделки, вынес нужное решение, отказ в рассмотрении дела по существу. Но Желудков привык перестраховываться и не спешить. Багажник машины был полон еды и спиртного. Желудков выучил вкусы всех четверых гостей и помнил нюансы, например, что Андрей Порфирьевич любит оливки исключительно испанские, зеленые, фаршированные острым перцем, и знал, что все четверо, будучи выше его по положению, не сочтут его предусмотрительность за попытку выслужиться, встать на задние лапки. Потому и ценят, что он ничего не упускает. «Заместитель председателя Верховного суда», — произнес Желудков вслух, смакуя слова. «Здесь, на даче, никто не услышит, не увидит его самолюбование. Вопрос решен. Завтра его назначение обмоют, утвердят звоном рюмок, отпразднуют между ведомствами. Матицын из Генеральной прокуратуры, Воронов из Федеральной службы безопасности, Головко из военной коллегии, Лапо». Первый заместитель председателя Верховного суда, наследник, преемник, это уже известно. Все они учились на юридическом. Лапо на 3 курса старше. Приятельствовали, разошлись, а потом вновь встретились 3 года назад из-за того дела, в котором Желудков сегодня поставил точку. Желудков заприметил это дело загодя, задолго до того, как оно поступило в Верховный суд, поднялось на апелляциях из судов низших инстанций. Он имел своих людей на земле, в некоторых областных и городских судах, сообщавших ему о перспективных процессах. Внимательно читал газеты, присматривался, приценивался. Свое судейское влияние он скопил именно так, умея уклониться от дел бесперспективных, лавируя, маневрируя, чтобы перехватить дела, на которых растут. Дела не обязательно денежные, скорее даже наоборот. Машну не набьешь, борзых щенков от сторон процесса не получишь. Но если сделал все верно, тебя не забудут. Только такие дела и ведут на самый верх. Нынешнее дело Желудков взял на карандаш, прочитав статью в федеральной газете. Речь шла всего-то о районном суде, об отказе в эксгумации и анализе ДНК. Глубокая провинция, местные сюжеты. Но он тут же оценил, кто запрашивал вскрытие. Кто, собственно, и когда был убит. Понял, какие силы в игре. Органы безопасности, дипломаты, администрация президента. Догадался, что дело наверняка дойдет до Верховного суда, и истцы не остановятся. И кандидатуру судьи наверняка будут согласовывать с ФСБ. Он мысленно взвесил дело. Покрутил все обстоятельства в голове и осознал. Если дело попадет на рассмотрение лично ему, то с учетом всех предыдущих заслуг, оно обязательно принесет кресло заместителя председателя. Дело еще только буксовало в судах нижних инстанций, а Желудков уже готовился. Поговорил с кем надо, чтобы точно знать, куда дуют политические ветры, подмаслил одних, подбросил пару-тройку размышлений другим, третьим дал понять, что он-то как раз не хотел бы получить это дело, слишком оно опасное, на таких карьеры ломаются. Четвертым вежливо напомнил про давние обязательства, и в итоге дело само приплыло ему в руки, легло на судейский стол десятками томов. Пост заместителя ему гарантирован, на это намекнули и Воронов, и Лапо, важно только все сделать точно. А вот с точностью пришлось повозиться. За 3 года большая политика менялась троекратно, и трижды Желудков был вынужден целиком перекраивать судейскую линию. Сначала склонялись к компромиссному варианту, к частичному признанию ответственности Советского Союза, к тому, чтобы квалифицировать как убийство по предварительному сговору и сослаться на истекшие сроки давности. То есть отфутболить, но мягко. Потом, после юбилейной речи чужого президента, потребовалось ужесточение, полный отказ от ответственности, но обставленный все-таки дипломатично. А третье уже после размещения американских войск. Директива была ответить асимметрично, харкнуть им в рожу, как сказал Лапо. Именно Желудков придумал, как соблюсти хотя бы минимальную видимость юридической процедуры и нанести тяжелейшее оскорбление. За 3 года Желудков привык к тому, что у него по делу проходят 1000 потерпевших, и все они много лет как мертвы. Расстреляны НКВД за 3 дня в пригородном сосновом лесу. Иногда он даже испытывал неофициальный, ненужный интерес к ним, к чужим мертвецам, чужим офицерам, превратившимся в смерти в одно целое, в человеческий пласт, оставившим после себя архивные залежи. Приказы о передислокации лагерей, поэшелонные списки, расстрельные списки. Желудков знал, что судья должен ограждать, охранять себя и от обвиняемых, и от потерпевших. Не ради справедливости, торжества права, нет. Смешно даже думать такое. Ради себя самого. Судейские — узкая каста. Закрытый круг со своими понятиями, историей, фольклором, знаниями, что не выходят наружу, не рассказываются чужим. Прокуроры, полиция, госбезопасность, администрация президента — они знают многое, отдают негласные приказы судьям, согласовывают сроки наказаний и думают наивно, что варятся в том же самом соку. Но приговаривает-то все-таки судья. И у судей свое разумение, тайное искусство, какого не найти ни в одной книжке. Одно и то же и для правого приговора, и для неправого. Судья пишет чужую судьбу, и судья должен уметь закрыться от отдачи. Этому не учат на юридическом факультете, это приходит даже не с опытом, а с мудростью. Желудков умел выносить решения, не вкладывая душевных сил. Приговаривать, как бы не приговаривая лично. За него судили судейский стол, тома законодательства в шкафах, черная чугунная статуэтка Кослинского литья, служащая пресс-папье, прицеливающаяся с колена солдат в папахе с шинельной скаткой через плечо. Судили графитовый карандаш, которым он правил черновики, само огромное здание суда, его люстры, лестницы, коридоры, хрустальная помутнелая пепельница и, самое главное, мантия. Иные, молодежь, недоумки. Меняли мантии чуть ли не каждый год, заказывали новые, лучшего материала, вносили домой, вешали в одном шкафу с обычной, мирной, повседневной одеждой. Простофили. Что с них взять? Мантия Желудкова висела в его рабочем кабинете в специальном шкафчике, отдельно от уличной одежды. Уходя домой, он запирал ее на ключ и говорил тихо: «До свидания, господин судья». И он никогда, никогда до нынешнего странного дела не позволял потерпевшим забраться к себе в голову. А эти, хотя Желудков и был на стороже, все-таки пробрались. Набились в черепушку, как в вагон столичного метро в час пик. Он бы сдюжил против нескольких десятков, может быть, против сотни, но против тысяч. Его победила сила больших чисел. А он раззяво прошляпил, не догадался заранее, что в загробных делах количество тоже имеет значение. И какое? Их вроде бы нет. Офицеров чужой страны, взятых в плен в 1939 году на давней короткой войне и расстрелянных по приказу вождя. И какая разница, скольких нет? Одного или многих тысяч? Нет ведь и нет. Нет, слово резкое, конечно, но, получается, они как бы и есть у Желудкова в мыслях. Один только раз заглянул в лагерные личные дела. Уточнить нужно было один вопрос, имеющий процессуальное значение. Всего 10 дел просмотрел... Анкетные данные почитал, любопытно же стало. Фотокарточки поизучал, лица как лица. Про некоторых и не скажешь, что поляки, иностранцы, значит. И стало ему сниться, что входит он в зал судебных заседаний, выносить приговор по их делу, садится в кресло свое знакомое, поднимает глаза в зал, где сидит уже публика, журналисты, дипломаты, родственники, агентура подсадная, и видит, что сидят на стульях мертвецы в мундирах своих истлевших, фуражках помятых. Молча сидят. Ожидают, что он судья скажет. Желудков не испугался, не поплыл, не пошел к врачам. Донесут Лапо или Воронову, и его выведут из дела и спровадят в отставку по состоянию здоровья. Он научился спать, приняв таблетки без сновидений, и вынес финальный отказ в рассмотрении дела. Потомки расстрелянных офицеров хотели, чтобы убитые были официально реабилитированы. Отказать можно было по-разному, и он, имея от Лапо указание харкнуть, припомнил покойникам свои беспокойные сны. Придрался к процессуальным тонкостям, к статусу граждан несуществующего уже довоенного государства, к отсутствию полномочий у иностранных представителей. И вынес нарочно премудренное запутанное решение, из которого в сухом остатке следовало, что обратиться с заявлением о реабилитации могли бы только сами потерпевшие. «А как нагрянут к тебе покойнички?» — отсмеявшись, пошутил Лапо, когда Желудков еще до заседания прочитал ему проект. «Не боишься?»
«Они заявления не смогут написать», — назидательно сказал Желудков. «Они же мертвые».
Лапо хохотнул еще раз и поставил визу на проекте.
Ну и физиономия были у родственничков в зале, когда посольские переводчики растолковали им решение суда.
«Проняло. Дух вышел вон. Не вякнут, не пискнут. За таблетками в карманы, в сумочки тянутся, лицо руками закрывают. Что ж...» Свое законное с них Желудков получил. Мзду взял этими всхлипами, за сны дурацкий рассчитался. И только седовласая старуха, мумия, просидевшая все заседание в кресле-каталке, посматривавшая по сторонам с беспокойной опасливой грацией синицы, вскочила, затрясла сухими кулачонками и закричала на ихнем языке. Желудков позволил ей выкричиться. Не звать же приставов, еще хуже выйдет. Он смотрел на нее, не пряча взгляд, показывая, что не боится, что различает строгость закона и уязвимость чувств, и способен чувства уважать. Ему казалось, что он узнает ее. Время, умертвившее плоть, проявило в ее лице черты отца, кавалерийского офицера, что единственный из пленных того лагеря бросился на исполнителей. «Ей же лет 100, — подумал Желудков. Он подсознательно опасался долгожителей. Зачем она прожила так долго? Чтобы что?»
Желудков прислушался. Его ударило вибрирующим, многоголосым женским криком, будто кричали разом все те женщины, которыми старуха когда-то была. Желудков понял.
Старуха, сука, драная, заранее знала, что приехала в суд умереть. Думала уйти по благодати, узнав, что реабилитация состоится. А сейчас она превратила силу своей смерти в проклятие.
Холодный пот побежал по спине под мантией. И Желудков подметил отстраненно, что слишком он обильно потел на этом процессе. Аж мантия начала расползаться, ветшать, словно на нее перешла порча с истлевшей одежды расстрелянных, с кальсонных и рубах. А старуха запрокинулась, сползла спиной с кресла каталки и выдала напоследок такое звучище, будто завыло раненое животное.
Желудков велел помощнику вызвать скорую. И со скорбным достоинством попросил журналистов и посетителей покинуть место непредвиденной трагедии. Пообещал, что на следующей неделе суд сделает специальное заявление. Фотокоры успели щелкнуть всего пару кадров. Он сделал как надо. У любого другого все пошло бы наперекосяк, случился бы скандал, пресса и телевизионщики, шоколята порезвились бы, а он их переиграл. Подсадные агенты вовремя сориентировались, окружили, заслонили мертвых. Не зря же он столько раз подсадных гонял, инструктировал на случай ЧП, репетиции проводил.
Желудков видел, что Воронов, одетый в штатское, кивает ему из дальнего угла одобрительно, показывает взглядом. Молодец, умно. А Желудкову стало вдруг тоскливо, словно не просто подгадила ему старуха, а нажала в его теле какую-то тайную кнопочку, вроде тех неприметных точек, куда восточные лекари втыкают свои иглы.
У Лапо как раз был один мастер-чудотворец, и Лапо обещал дать после назначения телефончик. Там клиентура особая, избранная.
Нажала и запустила отсчет времени. Отсчет погибели. Желудков нехотя перенес продукты в дом, распихал, как придется, в холодильнике. Он был голоден, но при этом жевать, глотать, орудовать ножом и вилкой, чувствовать во рту вкус не хотелось. Он стоял у открытой дверцы, рассеянно разглядывая харчи, бренышки колбас, многогранники сыров, освещенные желтым масляным пещерным светом лампочки холодильника. Это был отблеск юношеских лет Желудкова, когда отец наконец-то выжил, выцегонял себе место юрисконсульта в международном отделе ЦК. По сравнению с начальственной должностью в издательстве «Юридическая литература» вроде бы понижение, а на самом деле повышение в номенклатурной табели. Отец, худой, бодрый, вовсе не заправский едок, не ценитель обильной кухни, стал до отказа набивать холодильник лаковыми сервелатами, золотыми, похожими на слитки брусками первосортного масла, баночками икры, балыками, половинками и четвертинками сырных голов. Это были его трофеи, его поздняя удача. И он хотел, чтобы сын поглощал ее, наедался до отвала, заражаясь успехом, благом, довольством. А Желудков не мог это отцовское есть, хотя в гостях за чужими столами бесстыдно сметал деликатесы. Ему казалось, что у отцовских продуктов неправильный вкус. Ни икра, ни колбаса, а какой-то целлофан. Будто они были муляжами, а не элитной жратвой из спецраспределителя. Вот так и стоял молодой Желудков однажды вечером у холодильника, выискивая что-нибудь простецкое, вроде рыхлого, слюнявого, творожка из обычного гастронома. Зазвонил домашний телефон. И мать, уверенная, что это отец, звонит предупредить, что задерживается, взяла трубку. Он почти не помнил ее криков и рыданий. Зато прекрасно помнил, как взял упругую с поросячьим хвостиком сардельку и стал жевать ее вместе с веревочкой, потом откусил от сырного клина с овальными дырочками. Он глотал, запоздало принимая отцовское причастие, но не чувствуя вкуса вообще, даже целлофанового. Мать так никогда и не поверила в самоубийство, которым толковала милиция. Но выдумала, ведомая защитным инстинктом вдовы, несчастный случай. Жуткое в своей простоте стечение обстоятельств. Слишком низкие балконные перила в той, неясно чьей квартире, отцовское плохое зрение. «Юрочка забыл надеть очки», — говорила она. «Ты же знаешь, какой он без очков. Слепенький, как малыш». Мать легко отбросила внешние обстоятельства. Армейские танки на улицах столицы, не случившийся переворот, серые лица заговорщиков в телевизоре, ликующие толпы на площадях. А Желудков все понял. И поразился собственной бесстрастности, вынужденному уважению к правилам большой игры, в которой отец был одной из многих фигур, внезапно в один день ставших ненужными, слишком много знающими. Он выходил и сам навлек свою гибель, добившись перевода в юрисконсульты. Колбаса, икра, балык, бастурма. Ему скормили, выдали его смерть по частям, задаткам, в долгую рассрочку, а теперь пришло время вернуть долг разум. Да, мысль о мести была. Он легко отмел ее, объяснив себе, что надо подождать, когда все уляжется. Может, еще будет надлежащее расследование. Справедливость — дело долгое. А потом в институте к нему подошел начальник первого отдела Митрадзе. Сухой и нелюбезный обычно старик чопорно выразил соболезнования. Спросил, не хочет ли Желудков взять академический отпуск. Ректорат, учитывая обстоятельства, пойдет навстречу. И Желудков понял, что система жива, хотя государство и рушится. Она устоит, она даже извиняется, и отец выкупил ему будущее. Он может взбрыкнуть, поддаться стихийному чувству, но тогда невольная жертва отца будет напрасна. «Спасибо», — ответил он Митрадзе, — «но я останусь. Учеба отвлекает. Да и отец. Он очень хотел, чтобы я стал юристом. Судьей». И почувствовал по-краткому, будто поплавок дернуло кивку, что он угадал с ответом, положил в десяточку.